Надежда Владиславова. НЛП. Энергия счастья. Психотехнологии по управлению нейрогормонами. Читает автор.
Благодарности. Благодарю мою любимую семью, мужа Володю, детей, Настю, Георгия, Дмитрия, Александра, маму Анику, брата Алёшу и отца Славу за вдохновение и основное счастье моей жизни. Благодарю замечательного психолога и человека Елену Лопухину за ее психодраматическую школу и статью «Фабрика счастья». Благодарю моих ближайших друзей Ингу и Алдиса за то, что они есть в нашей жизни. Благодарю мою верную команду сотрудников Шавката, Акмалу, Уктаба и Шаисту, чьи семьи и страна тоже фигурируют в моей книге. И, конечно, благодарю моего любимого и постоянного редактора Анну Чижову, с которой у нас целиком схожие ценности, и, видимо, поэтому нам с ней так легко и приятно работать. Без ее профессионализма, интеллигентности и постоянной готовности поддержать любую мою творческую идею, немедленно выслав договор, без ее постоянного напоминания о сроках и необходимости в них вписаться, без ее внимания к малейшей неточности или неясности в тексте, большинство моих книг просто не появилось бы на свет. Вступление. Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель человеческого существования. Аристотель. Болезнь нашего века – ангедония, или потеря вкуса к жизни. Есть одна современная притча. Приходит человек в магазин, чтобы сдать назад товар – елочные игрушки. Продавец искренне хочет понять причину возврата. Он спрашивает того человека: «Возможно, вас не устраивает качество игрушек?» «Да нет», – отвечает человек, – «качество превосходное, сам выбирал». Продавец продолжает: «Тогда, возможно, вас не устраивает цветовая гамма. Мы подберем вам другую». «Да нет», — отвечает покупатель, — «цветовая гамма отличная, сам выбирал». Продавец не унимается: «Тогда, возможно, вы по каким-то соображениям предпочитаете другого производителя?» «Да нет, и с производителем все в порядке», — грустно говорит покупатель. Продавец в полном недоумении: «Простите, но в чем же тогда причина возврата? Поделитесь, пожалуйста, нам это важно знать». Покупатель безнадежно смотрит на продавца и говорит: «Понимаете, они меня не радуют». Действительно, игрушек у человека в жизни может быть много, самых дорогих и самых модных, но если они нас не радуют, смысла в них нет. Или вот еще одна притча. Встречаются два бизнесмена и спрашивают друг у друга, как дела. Один говорит: «У меня все хорошо, оборот 1 миллион, и есть еще кое-что. А как у тебя?» Другой отвечает: «У меня тоже все хорошо, доход 2 миллиона, и есть еще кое-что. Слушай, а как дела у Роберта?» «Ох, у Роберта совсем все плохо. У него доход 100 миллионов, и представляешь себе, больше ничего». Сейчас во всем мире, за исключением самых неблагополучных стран, уровень жизни людей вырос. То, что еще в 90-х было диковинкой и небывалой роскошью, например, мобильный телефон или ноутбук, теперь всего лишь необходимая составляющая жизни работающего человека. Но радости у людей стало меньше. Это вполне объяснимо. Уровень жизни и качество жизни – разные понятия. Первое покупается за деньги, второе – нет. И если раньше во главу угла ставился успех, если это такой умный, то почему такой бедный, то теперь понятно, что успех без счастья не особо нужен, игрушки не радуют, и богатые тоже плачут. Что же с этим делать? На тему счастья навалилась наука. Один из основных современных трендов – это научный подход к счастью. Раньше о нем говорили только философы и литераторы, а теперь говорят и психологи, и медики, и нейробиологи. Словосочетание «химия счастья» уже никого не удивляет. Счастьем уже занимается квантовая физика, и, возможно, и математика скоро пожалует в наш клуб. И в этом есть серьезная опасность. В чем она? В том, чтобы состояние счастья не попытались поставить на службу зарабатывания денег. Ведь в жизнерадостном состоянии человек более успешен. Нельзя отводить счастью вспомогательную роль. Оно не может служить ни богатству, ни карьере, ни достижению целей. Иначе оно уйдет и не вернется. Оно не может быть для чего-то, потому что счастье само по себе – это величайшая ценность. Но не надо думать, что перед нами стоит выбор либо быть богатым, либо счастливым. Эти понятия целиком и полностью совместимы. Здесь не идет речь о выборе или-или, а скорее об интеграции и-и. Мудрая пословица гласит, что не в деньгах счастье, но никто не сказал, что человек не может быть и счастливым, и успешным. Заметьте, состояние счастья я поставила на первое место, потому что счастье возможно и без денег, если они человеку не нужны в принципе, как Франциску Ассизскому или матери Терезе Авильской, то он все равно будет счастлив, и это состояние у него не отнимется. А вот успех без чего-то еще счастья не дает. Я не собираюсь писать в этой книге о том, как стать богатым. Другие авторы делали и делают это во много раз лучше. В моем мире есть все, о чем я мечтала. Любимая семья, 4 детей, 6 лошадей, 10 собак, 7 из которых подобраны на улице. Мы живем в нашем просторном доме на опушке дикого леса. Соседей у нас нет, кроме оленей, лосей и прочих лесных обитателей. Тишина, уединение и возможность бродить вокруг дома босиком. Для меня это настоящее счастье, точно так же, как была счастьем и возможность обучать мощным технологиям воздействия на убеждения других людей, ведущих сотрудников Всемирного фонда дикой природы, ВВФ, и Международного фонда защиты животных, IFU, 20 лет назад. В 10 минутах ходьбы от нашего дома берег Рижского залива, а я всегда любила дальние заплывы. В 15 минутах езды на машине находится наш центр «Берег силы. Дело моей жизни», куда приезжают учиться люди на сегодняшний день из 8 стран Европы. Но было и по-другому. Коммунальная квартира с одним санузлом на 5 семей. Крысы, мыши и тараканы. Их невозможно было вывести. Пьяные драки соседей, которые мне пришлось научиться останавливать лет с 15. Детство и отрочество, проведенные в бедности. Нужный и важный жизненный опыт. А состояние счастья у меня было всегда. Я так любила нашу коммунальную квартиру в Большом Могильцевском переулке. Это был дом начала 20 века с красивой лепниной на высоченных потолках. Из его окон был виден огромный дуб, который, наверное, был лично знаком с Антоном Павловичем Чеховым, описавшим в своем рассказе «Страшная ночь» наш переулок как одно из самых мрачных и неприятных мест Москвы. В комнате, где мы жили с мамой и братом, стояла старая немецкая пианино, наполнявшая дом и улицу своим благородным звучанием. Соседи наши были своеобразные, интересные люди. В трезвом виде так вообще просто чудо. Моя французская спецшкола имени Василия Бетча Поленова находилась в 10 минутах, и я была счастлива. Занимаясь психологической реабилитацией мирного населения на Первой Чеченской войне, я тоже была счастлива, потому что у меня было ясное осознание, что я нахожусь именно там, где должна быть. Несмотря на то, что приходилось работать сутками, я не испытывала ни ощущения выгорания, ни усталости. Потраченная энергия моментально восполнялась от осознания результатов работы с людьми. Было много событий и жизненных контекстов, где мне на собственном опыте удалось понять, что состояние внутренней наполненности и радости жизни может присутствовать в самых разных ситуациях. У каждого из нас счастье свое. Возможно, мое счастье на сосново-песчаном берегу силы совсем не близко многим из читателей. Например, энергичным экстравертам для ощущения полноты жизни необходимы города с их ярким ночным освещением и бешеным ритмом, многочисленные контакты с людьми. И это прекрасно, что мы такие разные. Нет единого рецепта счастья, как нет и формулы любви. Но разобравшись в том, какие виды счастья существуют и какие из них вам наиболее созвучны, вы сможете сами, прослушав эту аудиокнигу, создать для себя свою индивидуальную стратегию достижения состояния счастья и нахождения в нем. Я хочу поделиться своими личными наработками и опытом, а также профессиональным опытом своих коллег на тему счастья. Мне хочется, чтобы рецепт разных видов счастья, а их имеется целых 8, был доступен каждому человеку, независимо от его профессии, и моя задача – показать каждому из вас пути повышения уровня счастья в своей жизни. И теперь несколько слов о структуре книги, чтобы вам было легче в ней ориентироваться. В первой части я обозначу 3 китов, на которых мы будем опираться. Во второй части речь пойдет о химическом уровне наших состояний счастья. В третьей части будет дано поочередное описание 8 видов счастья. И в четвертой, наконец, я покажу, как прийти к каждому из видов счастья и, конечно, осознанно удерживать себя в них. Был когда-то старый фильм «Микаэлиана» с Олегом Янковским «Влюблен по собственному желанию». И это название всегда меня немного смущало. Как вам кажется, можно быть влюбленным по собственному желанию? Мне кажется, нет. Можно, конечно, накрутить себя и дорисовать реального человека своими проекциями, подключив свое творчество и креативность. Но такое но фантазированное чувство не может быть долгим. А вот быть счастливым по собственному желанию вполне возможно. И для этого необходимо осознание своих действий и приложение некоторых усилий. Счастье — это не только состояние, но и труд, правда, приятный. Прежде всего, это понимание и принятие того, где я сейчас нахожусь относительно моего счастья. Это и осознание, какие именно шаги мне следует предпринять, чтобы ощутить себя в полной мере счастливым. Счастье по собственному желанию требует внутренней работы и честных ответов самому себе на многие вопросы. Давайте, пока мы еще не перешли к следующей главе, проведем небольшой тест. Упражнение 1. Начертите, пожалуйста, 3 отрезка, 3 шкалы измерения и разделите каждый из них на 10 равных частей. Первый отрезок — это шкала моего состояния, состояние счастья на сегодняшний день. Точка 0 означает, что в моей жизни вообще нет счастья. Шкалу несчастья мы сейчас не трогаем. А точка 10 означает, что состояние счастья во мне буквально зашкаливает, как у президента во время инаугурации. Поставьте крестик там, где вы находитесь в ваш текущий период жизни. Второй отрезок — это шкала моего понимания, что должен делать среднестатистический человек, чтобы стать счастливым. Если я понятия об этом не имею, то ставлю 0. Если я знаю об этом буквально все, ставлю 10. Либо, что более вероятно, вы поставите крестик где-то между этими точками. Третий отрезок — это шкала вашего понимания, что можете сделать конкретно вы, чтобы быть счастливым человеком и удерживать себя в этом состоянии. Вы, конечно, заметили, что третья шкала похожа на вторую, но имеется существенное отличие. Как правило, нам более понятно, что нужно делать в той или иной ситуации другому человеку, чем нам самим. Помните пословицу «чужую беду руками разведу»? На втором отрезке мы оценивали по 10-бальной шкале наше понимание того, что нужно делать вообще для своего счастья. А третья шкала — это оценка того, насколько я понимаю, что нужно делать конкретно мне. И как и раньше, цифра 0 означает, что я вообще ни сном, ни духом не ведаю, что я могу для себя любимо сделать, чем я могу себе любимому помочь стать счастливым. А цифра 10, как вы уже поняли, означает, что я точно знаю конкретные шаги, которые мне следует сделать на пути к своему счастью. Этот тест важно сделать до того, как мы перейдем непосредственно к содержанию книги. Если вы выполнили это упражнение, вам будет особенно интересно повторно проделать его, закончив прослушивание, чтобы понять, как изменилось ваше местоположение на всех 3 шкалах после прослушивания книги. Первая шкала — насколько я счастлив на сегодняшний момент. Вторая шкала — насколько я знаю, что должен делать другой человек, чтобы быть счастливым. Третья шкала — насколько я знаю, что должен делать я сам, чтобы стать счастливым на 100%. Глава 1. Дзеновская притча о персиках. На самом деле это реальная история, и я люблю ее рассказывать время от времени, в том числе и самой себе, потому что она, несмотря на то, что произошла еще в далекие советские времена, никогда не перестанет быть живым примером для каждого из нас. Еще лет 30 назад персики нельзя было купить в супермаркете. Их можно было добыть либо на столичных рынках, либо на юге, а потом нужно было везти их домой в ящики с просверленными дырочками под нижней спальной полкой в поезде дальнего следования. Так вот, один добрый человек купил ящик персиков и, бережно переложив их бумагой, вез на поезде к себе домой в Сибирь. Добрый человек очень хотел доставить персики своей семье красивыми и душистыми, поэтому он периодически выдвигал ящик и проверял их состояние. Спустя несколько дней добрый человек с печалью обнаружил, что некоторые из персиков начали подгнивать. Что в таких случаях надо делать? Ну, конечно, обрезать гнилые части и съесть. Именно так наш герой и поступил. Он убрал то, что было уже несъедобно, и съел то, что съесть было еще можно. Вкус, конечно, не такой, как у свежего неповрежденного персика. Кондиция не совсем та, но есть вполне можно. На следующий день добрый человек заметил, что еще несколько персиков были подпорчены, и он снова их съел. И так до самой Сибири. Что же случилось в конце пути? А случилось вот что. Когда добрый человек уже подъезжал к своему родному городу, он вдруг осознал 2 факта. Первый факт, что все персики закончились, но второй факт был намного печальнее. До нашего героя вдруг дошло, что за всю дорогу он ни разу не попробовал ни одного свежего персика. Признаемся, эта история хотя бы в какой-то степени касается каждого из нас. Мы часто откладываем счастье на потом, и это ошибка. Счастье откладывать нельзя. Почему-то у людей есть странная привычка связывать счастье с каким-то результатом, которого непременно нужно достигнуть. Прямо как у героя притчи, откладывавшего счастье, наслаждение персиками до приезда в родной город. Вот сброшу я 10 кило, и будет мне счастье. Вот найду я мужчину своей мечты, и будет мне счастье. Вот поеду я в отпуск, и будет мне счастье. Вот построю я дом, и будет мне счастье. Уверена, что каждый из вас с легкостью может привести свои примеры. А счастья как не было, так и нет. Потому что это обманка. Нельзя сдать экзамен и стать после этого счастливым человеком, потому что немедленно наваливаются новые обязательства. Помним, наверное, со студенческих времен этих бедных тревожных отличников, которые, едва выйдя из экзаменационной аудитории, начинают думать: «Ой, уже через 2 недели надо следующий сдавать, а я не уверен, что знаю все так, как надо». Знакомая ситуация? А вы пробовали хотя бы один раз в жизни сдавать экзамен в счастливом состоянии? Даже если не пробовали, притворитесь на минутку, что прямо сейчас вы направляетесь к экзаменатору. Возможно, в своих знаниях по его предмету вы не вполне уверены, зато пребываете в самом блаженном и радостном состоянии. Как вы думаете, к какому состоянию у вас больше шансов хорошо сдать экзамен? В том, который я только что описала, или в несчастном состоянии, грустном и подавленном? Кто-то, возможно, захочет мне возразить, что несчастненького пропустят из жалости? Да, возможно. Но едва ли тот несчастненький получит оценку выше удовлетворительной. Великодушие экзаменатора будет напоминать чувство человека, подающего милостыню нищему на паперти. А если вспомнить, что экзаменатор точно так же, как и вы, всего лишь человек, и ему не хватает энергии, а если вы, будучи переполненным энергией счастья, буквально светитесь им, то экзаменатор напротив вас тоже попадает в это поле, начинает вам искренне симпатизировать и хотеть, чтобы вы сдали. Ученым и физикам, и физико-химикам, и психологам давно известно, что ни одна система не может существовать без наблюдателя, и к тому же зависит от его ожиданий. Если экзаменатор настроен по отношению к вам позитивно, он невольно будет вас поддерживать. И в этом поле поддержки вы сможете легче проявить сообразительность, соединить в голове разрозненные факты, вспомнить примеры и уверенно все это изложить. Конечно, в счастливом состоянии экзамен сдавать в разы проще. Поэтому самые мудрые преподаватели всегда нам давали бесценный совет. Главное перед экзаменом – это хорошо выспаться. О том, как связан сон и состояние счастья, мы обязательно поговорим позднее.